Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Николай Зимин, руководитель социально-культурного пространства «Детская республика Поленово». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я забыла добавить, что еще отец 4 детей и дедушка 2 внуков.
Да.
Вы знаете, вот мы с Костей с нетерпением ждали этой передачи. Объясню, почему. Мы очень большие эксперты в области детских лагерей.
Да. О, да. Без ложной скромности сказала.
Сейчас мы расправим плечи, да, и как бы это будем обмениваться опытом. Дело в том, что мы с Костей познакомились очень много лет назад, но не на радиостанции «Радио Вера», а в детском международном лагере, в котором оба очень много лет работали.
Вожатыми преподавателями.
Вожатыми преподавателями. У нас в лагере были кафедры, поэтому были преподаватели. Лагерь тоже очень веселый. Вот, поэтому нам будет очень интересно расспросить о вашем лагере, об его традициях. Но поскольку мы сегодня говорим о семье, то, наверное, вот я бы начала все-таки с истории создания вашей семьи. Как все начиналось?
Ой, ну у нас очень интересная, как мне кажется, история создания семьи. Я с супругой познакомился, служа в армии в городе Муроме. Я там проходил службу, а супруга была на экскурсии по Золотому кольцу. И вот так наше знакомство произошло, и мы еще были молоды, и нас, мы тогда даже не знали, что в Муроме находится мощь Петра и Февронии. Когда мы потом это поняли, то есть мы, как сказать, это наши теперь покровители. Мы, когда поженились, у нас такая была придуманная история, что у нас будет много детей, и мы будем с детьми ездить каждые 5 лет, отмечать юбилей, создать, ну, знакомство в Муром, праздновать наш праздник. Ну и, собственно, то, что мы придумали, мы реализуем каждые 5 лет. Вот уже 30 лет мы ездим.
30 лет?
Да, ездим вот к мощам и в Муром, то есть посмотреть, как, где мы были молоды при знакомстве. Вот такая, как сказать, интересная, вроде бы, на наш взгляд, вроде бы интересная история.
Потрясающе. То есть вашей семье уже 30 лет, и каждые 5 лет вы навещаете святых Петра и Февронию.
А как вы ощущаете связь с ними? Как вы переживаете ее?
Ну, на самом деле, то есть мы ощущаем, я вот лично, конечно, ощущаю связь, поскольку то, что я вижу, происходит в других семьях, да, мне кажется, ну, у меня есть какая-то идеальная картинка семьи, которая должна быть, мы к ней стремимся, я лично к ней стремлюсь, и мне кажется, ну, явно кто-то помогает в этом смысле, поскольку понятно, что мы проходили тоже через какие-то трудности семейные, вот, и мы прикладываем усилия сами для того, чтобы эти трудности преодолеть. Но вот как-то, мне кажется, все, наверное, прикладывают усилия, но кому-то не удается, а кому-то удается. Наверное, не без помощи святых, к которым мы, как сказать, ну, я все время обращаюсь ежедневно, поэтому, мне кажется, без их участия явного у нас в семейной жизни точно не обошлось.
Николай, сколько лет вашим детям?
У меня вот такой большой разброс. Старшему 29. Сыну. У меня 3 сына сначала было, как в русских сказках.
Угу.
Я даже иногда вопрос такой задаю, тест людям, которые не знают, говорю, вот 3 сына, как 3-го зовут, угадайте. Ну вот многие угадывают, но не все, на удивление, когда я делаю отсылку к сказкам русским. То есть 3 сына подряд родились, а потом мы долго ждали дочку, и вот нам Бог послал дочку. У нас дочке 9 лет, старшему сыну 29, потом 23 и 16.
Так как зовут младшего сына? Я задумалась.
Младшего сына зовут Иван. Как у нас в русских сказках.
Я хотела сказать, потом думаю, что сейчас обнаружу какой-нибудь неграмотный.
Незнание русских сказок.
Да, или наоборот, обижу, потому что старше был и так, и сяк.
Да-да-да, ровно вот те же цитаты мы все время периодически используем у себя в семейной жизни.
Вы так хотели, вы так задумывали, что у вас будет 3 богатырей?
Нет, это произошло случайно. Вот. Но опять же, на всю волю Божию, поэтому мы здесь, как сказать, мы хотели, мы даже уже, наверное, со 2-го сына думали, что, может быть, и дочку пора, но на 2-м у нас не получилось дочку, вот. На 3-м тоже, вот, 4-ю дочку мы тоже, как сказать, долго старались, и вот нам Бог ее послал.
Я хотела тогда, можно, ну как, мы будем спрашивать о семье и о лагере. Мне все-таки очень хочется понять. Вот у вас трое детей и какая-то очень большая деятельность, связанная с огромным количеством других детей. Вот с чего это все началось? Потому что, ну, такой большой лагерь, может быть, он начинался с чего-то маленького.
Ну, как ни удивительно, лагерь для меня начинался тоже с семьи. То есть мои родители в этом лагере были, но они были не детьми, они были там, отдыхали в молодом возрасте. Вот, поэтому история лагеря, она для меня переплетается очень тесно с моей семьей. А вообще лагерь наш, он такой, как сказать, построен по семейному принципу, то есть большая часть детей – это дети тех ребят, которые находились в лагере там 30-40 лет назад. Сейчас уже у нас, наверное, четвертое поколение, то есть мои внуки – это четвертое поколение.
Детей, которые растут
в лагере.
А сколько внукам, кстати, лет?
Внукам вот первый раз поедет ему 5 лет, внучка недавно родилась, ей только 4 месяца.
У нее все впереди.
Да, мы рано начинаем отправлять детей в лагерь, вот, поэтому надеемся, что скоро уже она поедет. Но они растут там, просто немножко в другой обстановке, не в отрядах, а в нашем кругу. Вот, поэтому, то есть история, как сказать, она вообще, в принципе, семейная. И для меня лично, и для большинства детей, которые находятся в лагере, это связано с семьей, поскольку их родители были в лагере, или бабушки, дедушки, или там родственники. То есть это такая одно из наших таких основных отличий от многих лагерей, поскольку это поколенческая история.
Потрясающе. От родителей до внуков, да? От дедушек, бабушек до внуков.
Более того, мы ее, как сказать, ну, подталкиваем в этом направлении. У нас есть такое, ну, выпускные, как в школах, в чем-то даже, может быть, пафоснее, поинтереснее, поскольку они длятся 2 дня, там у нас выпускные. И мы ребятам, которые заканчивают лагерь, мы даем сертификаты такие. Если они празднуют свадьбу в нашем лагере, они получают 50% скидку на вот это празднование большое свадебное. А если двое между собой женятся, то вся свадьба бесплатно происходит. И у нас таких семей много, и даже по этому поводу мы выпускаем такие интересные мини-фильмы, которые можно увидеть у нас на сайте.
То есть в лагере семьи складываются?
Да.
И свадьбы празднуются?
И свадьбы празднуются, и семьи складываются. И у нас есть уникальные семьи, 2 семьи, которые в 2 поколениях созданы в лагере. То есть бабушки, дедушки между собой познакомились, поженились, потом их... Ну, тогда они были не мамы, то есть потом их дети поженили, сейчас у них уже внуки. То есть там
традиция.
Очень необычная история происходит.
А вот вы сказали про отряды в лагере. Вот Аня не случайно упомянула лагерь, в котором мы формировались как преподаватели вожатые. Там отрядов не было, и в этом была некая такая концепция, что все дети живут вместе, и нет у вожатых распределения на... Вот поэтому мои дети не мои. А при этом есть лагеря, как ваши и как другие, где вот эта система отрядов сохраняется. Она чем-то помогает, она чем-то... Она не разрушает семейственность?
Ну, мы-то уверены, что точно не разрушает. У нас, поскольку лагерь один из старейших действующих лагерей, в этом году 65 лет было, у него исторически сложился такой, ну, объем каких-то традиций, которые мы сочли нужным не разрушать, а просто дополнять какими-то новыми такими нововведениями, которые современная жизнь нам подсказывает. Вот, поэтому мы основаны, скажем так, на такой типовом, типичном советском лагере, но с привнесением всяких новых интересных моментов, педагогических, образовательных, каких-то развлекательных. То есть жизнь свой отпечаток накладывает. Но при этом основа – это традиции, которые были заложены вот много лет назад, мы их культивируем. Традиции, они очень тесно, как сказать, то есть здесь нет такой, не идет речь от отрыве ребенка, то есть как бы вот его взяли, вырвали из семьи, да, и там он как-то...
Вот-вот, очень интересная тема.
Нет, ну, во-первых, у нас есть какие-то ценности, да, которые мы для себя определили, такие жизненные, они, ну, абсолютно коррелируют с семейными ценностями, и мы их активно в лагере развиваем. Это, во-первых. Во-вторых, мы стараемся вовлечь родителей, то есть мы позиционируем как лагерь, что лагерь – это огромная семья, то есть за эти вот там 60 лет, то есть сложился огромный такой контингент людей, то есть это большая семья, которая, ну, помимо того, что просто туда отправляет вновь родившихся детей. То есть они, мы живем такой активной, постоянной жизнью, это, и мы ее постараемся культивировать и развивать. То есть мы вовлекаем родителей и в жизнь непосредственно в лагере. То есть мы, у нас есть родительские дни, причем не просто там формальные, приехали, посмотрели. То есть у нас родители во всем принимают участие. Во-вторых, у нас есть огромный такой, ну, спектр различных взаимодействий. У нас есть традиция, например, в мае у нас проходят субботники. Этой традиции уже там около 50 лет. Родители с детьми приезжают, готовят лагерь. Это такое и одновременно такое событие, то есть дружеские встречи, но при этом происходит в лагере какая-то помощь там, к его приготовлению к летнему сезону, несмотря на то, что лагерь круглогодичный. Это очень актуально, и родители, как сказать, с удовольствием приезжают. То есть это сотнями. То есть это не 2-3 человека, это сотнями приезжают. То есть родители вовлечены даже в подготовку лагеря. Плюс у нас ежегодно, то есть не ежегодно, а круглый год. То есть это не значит, что ребенок приехал летом, отдохнул в лагере и все, и забыл. Или там весной, на каникулы, на зимние. У нас круглый год происходит какое-то общение между детьми, родителями. Мы волонтерим. Мы, у нас есть разные, это отдельная история, если будет интересно.
Обязательно поговорим об этом, да.
То есть мы волонтерим и сотрудничаем с разными фондами. И опять же, туда вовлечены не только дети. Родители приезжают, помогают, волонтерят. Вот. Значит, есть такой формат. Есть формат посещений театров. То есть, опять же, семейные. В течение года мы организуем, что дети, которые у нас как бы, ну, находятся вот в нашей семье большой, то есть мы ходим в театр, но ходим не только детей, а с родителями, мы в музеи ходим. То есть это все, во все вовлечены родители. То есть наша задача, я всегда своим коллегам, ну, педагогам, руководителям говорю, что мы, у нас задача, она такая, ну, как минимум из двух частей состоит, чтобы ребенок полюбил наше место, да, захотел к нам ездить. Но поскольку ребенок, то есть его желание того, чтобы к нам поехать, мало, еще нужно, чтобы родитель купил путевку, да, то есть родитель должен не меньше это место любить, понимать, чувствовать, быть к нему сопричастным, чтобы у него было, может быть, желание не меньше, чем у ребенка, или отправить туда его, или самому как-то к этому быть причастным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Зимин, руководитель социально-культурного пространства «Детская республика Поленово», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Потрясающе то, что вы рассказываете. Почему? Потому что для меня все мои воспоминания, вот где была эта республика Поленово, когда я была маленькой, меня отправляли в лагеря, это всегда был какой-то такой отрыв от семьи. В общем, если не находились сразу друзья, то одиночество. Даже если они находились, то все равно одиночество. И мучительное ожидание, когда настанет вот этот день, когда приезжают родители, там привозят какую-то еду, но главное, с тобой там поговорят. И всегда было жалко их отпускать. Вот у вас, вы говорите, тоже какие-то родительские дни. Как вы делаете так, чтобы у детей не было этого одиночества?
Нет, ну я, может быть, лукавлю, если скажу, что не бывает, когда новые ребята и дети приезжают, им кому-то первые несколько дней будет тяжело, скучно.
Они будут рыдать.
Конечно.
Да,
да, но мы, во-первых, мы готовим родителей к этому, мы объясняем какие-то моменты и нюансы, да, психологические, педагогические, как мы в этих случаях поступаем. Мы не рекомендуем в первые два дня, там, три приезжать, то есть, да, если даже ребенку некомфортно. Это случай единичный, но они обязательно бывают, будут всегда. То есть никогда дети не... Дети все разные. Поэтому мы стараемся... То есть у ребенка есть период адаптации. То есть есть дети, которые сразу вливаются в любой, в новый коллектив, а есть, которым сложно, это тоже объяснимо, и им сложно влиться, и мы стараемся, у нас с первого же дня начинаются некие мероприятия, которые позволяют детям легче адаптироваться в коллективе, в котором они новые, тем более, что костяк всегда старый. То есть там 80% отряда – это люди, которые, дети, которые ездят уже какое-то время, им всегда про, они начинают общаться сходу, и вот вновь прибывшим всегда сложно. И мы, есть ряд мероприятий сразу, то есть это с отъезда начинается, с поездки в автобусе, по прибытию на место. То есть, ну, это такие наши всякие педагогические моменты, которые позволяют ребенку чуть быстрее в эту, как сказать, атмосферу влиться. И все равно первые несколько дней достаточно сложно. Мы говорим родителям, потерпите, не звоните. И в 90% случаев, если родители наши рекомендации прислушиваются, то потом никаких там, забирать ребенка не приходится. находится. Бывают родители сложные, которым тяжело от себя ребенка даже на какое-то время, там, на первые два дня там, отпустить. Здесь, ну, тоже мы с родителями ведем работу какую-то.
У нас есть любимая история из лагеря, когда в первые дни, значит, смены, а из лагеря еще располагался в другой стране, то есть из России детей увозили в Болгарию на море, и когда большие расстояния, родители еще больше переживают. И звонит руководителю лагеря мама в первый или второй день смены и говорит: у моего ребенка в номере нет туалетной бумаги. Что за дела вообще? Что у вас там происходит? Что за кошмар, куда вы везли моего ребенка? На что руководитель лагеря там, вот в эту самую секунду, у него рядом с ним стоит этот ребенок, и в эту же самую секунду по коридору идет горничная, у которой на шее такая моток этих туалетных бумаг, и он прям вот в режиме реального времени говорит: вот на тебе вот 5 рулонов. Вот, ну, просто так совпало, что в ту секунду, когда ребенок вошел в комнату, не было там, может быть, еще. И он сразу позвонил родителям, родители сразу пришли в панику. И руководитель...
То есть эта история не про бумагу, а про тревожность родителей.
Да, и про реакцию ребенка, и про то, что не надо сразу родителям звонить и их пугать. Все вещи можно выяснить на месте.
Ну как? Нет, ребенок не может не звонить родителям и их не пугать. Увидел, что отсутствует туалетная бумага, он непременно должен позвонить родителям.
С одной стороны, с другой стороны, в этом есть мой вопрос. Это же ребенку надо донести, во-первых, что пожалей родителей, и в чем цимис всей истории? Что когда руководитель лагеря говорит: слушай, если у тебя нет туалетной бумаги, вот есть тетя, есть комната, подойди, возьми. Попроси у нее, она тебе даст 5 рулонов. На что ребенок отвечает фразу, которая стала просто вот притчей в языке: а что, так можно было? Вот, а какие у вас вот эти такие лайфхаки, детские истории, которые вас наиболее как-то запоминаются вам и вдохновляют, которые описывают жизнь в лагере?
Ой, ну историй множество. Вы знаете, вы сейчас такую тему напомнили, да? То есть в наше время не было телефонов. Нельзя было даже позвонить и сказать, что нет туалетной бумаги. Сейчас, конечно, в этом есть огромное количество плюсов и минусов, как во всем, да? И мы тоже сталкиваемся с тревожными родителями и с детьми, которые начинают звонить. У нас есть такой один момент, он очень интересный. Мы на нем в некотором смысле настаиваем и культивируем. Мы позиционируем свою зону как такую территорию без Wi-Fi. Название такое общее, то есть без гаджетов. Это не значит, что мы отбираем у детей телефоны, не даем им общаться с родителями, но мы стараемся. То есть у нас есть... И это заранее в договорах прописано, со всеми родителями много раз обсуждено. И родители, которые это понимают, то, собственно, они к нам и отправляют детей. Мы телефоны в течение дня забираем. Вечером на час-два там дается, чтобы позвонить беспокойным родителям, сказать что-то. Это во-первых. Во-вторых, все время у родителей есть телефон старшего вожатого, директора лагеря и вожатого непосредственно в отряде. То есть родитель может позвонить в любой момент и задать все вопросы относительно своего ребенка. А детям мы даем, еще раз говорю, только вечером телефоны, чтобы они могли позвонить. Все остальное время мы стараемся, чтобы они были без гаджетов. Этому посвящено у нас много и каких-то творческих проектов. Ну, то есть наша такая одна из таких моментов важных.
Николай, я вас прерву. То есть вы с самого начала говорите детям, что они будут жить без гаджетов целый день, им дадут только вечером. И они заранее под это подписываются.
Родители подписываются.
Дети не подписываются. А дети не в курсе?
Дети в курсе, но родители подписываются не под этим, а под договором в целом, в котором много разных пунктов, да, то есть договор на оказание услуг. Родители все в курсе, и дети в курсе. Поэтому истории, когда...
И дети не говорят: нет, мы не поедем в этот лагерь ни за какие деньги.
Еще раз скажу, что наверняка 1-2 из там 300 детей есть, которым сложно. Но это поскольку у нас вот все, что мы делаем, оно такое плавно развивается в течение вот этих 65 лет. У нас есть ответы на большинство вопросов детских. Мы знаем, как с ними в этот момент себя повести, потому что это не вот с нуля что-то мы сейчас решили, а вот так вот потихоньку нас растили, потом это, то есть все преемственность поколений, вот это мы, то есть, вот как я говорю, если касаемо, например, стандартной безопасности, чуть-чуть отвлекусь, да, то есть у нас вот этот стандарт безопасности, он, как сказать, выработан вот на течение 60 лет. Мы родителям объясняем, что вот здесь мы делаем так, потому что нас жизнь научила, мы научены многим, мы сами там были. И вот этот стандарт позволяет нам быть уверенным, что дети находятся в нашем лагере в безопасности. То же самое касается вот этих моментов, о которых вы говорите. То есть мы просто вот уже сами прожив это, мы сами там были детьми, большинство вожатых.
Но у нас не было Wi-Fi.
Которые были детьми, да. Но мы, Wi-Fi же не появился там одномоментно резко. То есть потихоньку мы столкнулись с очень интересным моментом. Вот, вот о чем вы задали вопрос. Пьер, когда только появились мобильные телефоны, большинство родителей, не большинство, были родители, такая значительная часть, которые говорили, это мой ребенок, я хочу его слышать, вот хочу услышать сейчас, будьте любезны, я ему звоню, чтобы у него был мой телефон. То есть его телефон, то есть я хочу в любой момент. Это телефон мой, как вы забираете, наши, это собственность ребенка или родителя. Это было на заре появления мобильной связи. Сейчас абсолютно противоположная история. Прям рассказываю случай, который произошел этим летом. Поскольку, еще раз повторюсь, все, кто едут к нам, они уже знают наши принципы, нашу жизнь. Мы сидим, я провожу совещание, сидит старшая вожатая. И это первый день, только мы только заехали. После обеда дети, тихий час, мы сидим, короткое совещание. И старший, ну, педагог, точнее, у нас называется старший педагог, у нее, она мне показывает, говорит, родитель пишет, то есть я вижу, что мой ребенок находится в сети. Почему вы не забрали телефон у них? То есть вы говорили, что телефонов не будет, а ребенок в сети. Но это был первый день, мы еще не забрали вечер. Ну, то есть до телефона...
Не успели еще.
Не успели. Ну, то есть абсолютно поменялось вообще такой тренд вот родительский. То есть если раньше они настаивали, что это на... мы хотим, чтобы ребенок был всегда, то сейчас люди поняли... как бы, что в этом есть явно какие-то минусы, то есть, ну, такая тема не бесспорная, но то, что от гаджетов, от всех явно есть как бы большое количество минусов, родители это поняли, осознали, и теперь настаивают абсолютно на противоположных вещах, чтобы не было телефонов. Еще один момент очень интересный, это вот как раз про тревожных родителей и с телефонами, да, то есть у нас иногда раздаются звонки там на второй, на третий день, в начале смены, и говорят, что происходит, что с моим ребенком? Он мне не звонит, что-то случилось, почему, дайте мне срочно, я с ним поговорю. Мы начинаем объяснять, что если вам ребенок не позвонил, это не значит, что случилось, а значит, что все хорошо.
Это
то есть, если что-то случилось,
да.
Вам позвонил бы ребенок, вам бы позвонил бы директор лагеря через 5 минут, что что-то случилось с вашим ребенком. То есть, если вам нет звонков от руководства лагеря, от ребенка, значит, все отлично. То есть, мы вот...
No news is good news.
Да, good news. Но мне кажется, это даже вот всем родителям вот вообще полезно знать. Я-то уже знаю, потому что у меня тоже достаточно взрослые дети, что если дети долго не звонят, то, скорее всего, у них все очень хорошо. Потому что если у них будет что-то не так, то родители об этом узнают первыми и очень быстро.
Конечно, конечно. Это даже, как сказать, не наверное, а вот ровно так и обстоят дела. То есть нет звонков, значит, все хорошо.
У нас, я просто не могу удержаться, потому что все равно у Кости очень много всяких воспоминаний, знаний о лагере. У нас не запрещают в лагере гаджеты, но у нас есть эксперимент некий, когда директор говорит, а давайте все сдадим добровольно, кто хочет, ваши гаджеты, и проверим, сколько вы сможете без них просуществовать. И так как бы дети и подростки начинают узнавать, когда вот начинается вот этот момент, я прошу прощения, ломки, да, когда вот, это же все равно зависимость. И вот когда начинается, гаджеты выдаются, ну вот кто дольше продержался, тот, конечно, молодец.
Ну, практик может быть много разных. У нас уже такая отработана. Я думаю, что и это имеет право на жизнь. Такие. Но самое главное, что действительно детей, ну, явно надо ограничивать. И взрослых надо ограничивать. На самом деле, почему мы говорим, что детей надо? И взрослых. Мы сами также зависимы от гаджетов. Я по себе знаю, что рука непроизвольно всегда тянется к телефону, даже если он не нужен. Что-то посмотреть, нажать. Поэтому, конечно, нужно ограничивать. Но, кстати, я забыл интересный момент сказать. Две недели назад были подведены итоги первого всероссийского конкурса социальных роликов среди лагерей. Больше 780 лагерей принимало участие, включая Артек и все остальные такие известные. И мы выиграли первый приз в этом конкурсе. Нам в общественной палате вручили красивую очень такую статуэтку. Но получили мы этот приз за ролик, которая называется «Выходи играть». Это ровно о том, о чем мы сейчас с вами говорили, об отказ от гаджетов, от, как сказать, от зависимости от этой. Так что видите, как здесь все переплелось с этой темой.
Николай Зимин, руководитель социально-культурного пространства «Детская республика Поленово», отец четверых детей и дедушка двух внуков. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».